Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию продолжение беседы с российским прозаиком, поэтом, эссеистом Ольгой Александровной Николаевой, которая недавно побывала в Екатеринбурге. Олеся Александровна, вот такая цитата из рецензии на вашу последнюю книгу, вот Алексея Варламова, как раз о котором вы упоминали, да. «У меня есть ощущение печали», он пишет в конце своей рецензии, «оно происходит от того, что книга написана в прошедшем времени, пусть и совсем в недавно прошедшем. Я не умею этого точно объяснить, но мне почему-то кажется, что многое из того, о чем Олеся Николаева так откровенно рассказала, сегодня не то чтобы из нашей жизни ушло, а как-то притаилось, стало менее заметным, сокровенным, как если бы был момент, когда небеса приоткрылись, а теперь их снова затянуло. Но мы знаем, что они могут открыться снова, и просящему будет дано». Вот как бы вы прокомментировали, вот верно, как вам кажется, уловил Алексей Варламов вот эти его ощущения, насколько они соответствуют вашим? Действительно ли был момент, и он прошел пока, когда небеса приоткрылись?
Ой, ну мне, конечно, трудно об этом сказать. Дело в том, что действительно немножко стало, когда восстановилась жизнь, да, как бы вот это горение подвига, оно, конечно, немножко попритухло. Не так, как это было в начале, когда приходили на буквально какие-то обломки, загаженные, совершенно растерзанные церкви, где царила действительно мерзость, запустение. Вот там были свинофермы, или очень любили в церквах делать, в храмах любили делать колонию для малолетних преступников, и там все матом были эти самые стены разрисованы какими-то. Когда ты приходил, и ты это видел, какой ужас. И люди из последних сил, они это все восстанавливали, таскали, надрывались иногда над этим. Было очень много искушений, когда человек отдавал всего себя, он сгорал, участвовал в восстановлении храма, он сгорал. Вот. Или там священник собирал вокруг себя паству, и день, и ночь там, вот. И потом в какой-то момент устал. Да, бывает такое. Вот, но я хочу сказать, что когда это бывает, только так подумаешь, Господь пошлет какое-то утешение, обязательно, скажет это не так. Только если ты вот очень честно ему об этом скажешь: Господи, я устал, я больше не могу. Это или скажешь как-то вот все стало, ну это стали будни, ну чего? Это же не опасно сейчас. И все восстановлено, слава Богу, и какие шикарные, то есть так нельзя про церковь говорить, скажем...
Благоустроенные, благолепные.
Нет, ну, шикарные, скажем, залы для конференций отдаются, да, там, для церковных, допустим. Такие прекрасные, благолепные храмы, просторные, вот. Иногда вспоминаю, что вместо этого храма тут был когда-то выгорожен маленький предельчик, где деревянные полы шатались, висели бумажные иконки и пели, даже не какие-то там певчие. Приходила какая-то группа, скажем, группа Любе, пела церковные песнопения в восстанавливающемся подворье Троицы Сергиевой Лавры. И там буквально это было все маленькое, такое убогое. Но это вот в храме славы твоей я стоя на небесах, стоять и мним. Да? Вот, это действительно вот... Иногда это становится жалко. Но, мне кажется, не нужно тоже на этом зацикливаться. Слава Богу, Господь помог это сделать. И слава Богу, это есть. И это существует для того, чтобы мы своих детей воспитывали именно в этом ключе, чтобы мы давали им силу и разум, и толк в жизни для того, чтобы мы им обеспечивали некоторую безопасность их экзистенциального существования. Потому что тут есть такой предмет ОБЖ, основа безопасности жизни. А я считаю, что основа православной культуры – это вот основа безопасности жизни. Потому что на этом предмете нужно человеку объяснять, что такое грех, да? Что тебе будет, если ты будешь нарушать, если ты будешь впадать в этот грех, чем ты будешь расплачиваться за это? Потому что возмездие существует, безусловно, при жизни еще. Не только в том веке, но и в этом. Что существует коллективная ответственность. Если ты заодно с грешником, то тебе тоже достанется. И я считаю, что мы обязательно должны это нашим детям говорить, потому что они этого не знают. Они не боятся. Они должны понимать, что они находятся перед глазами Божьими, что ничего не изменилось. Христос был и есть, и будет один и тот же. Вот. И, может быть, вот эти вот храмы, эти здания, именно вот для этого существуют, чтобы туда пришло как можно больше народа, и как можно больше народа были научены вот каким-то азам жизни. Потому что на нас надвигается очень страшная эпоха. Очень страшная эпоха, и лукавая.
Вот раз уже вы упомянули о детях, о воспитании, то я следующий вопрос вот именно такой хотела бы задать. Вы где-то говорили в интервью, что, в общем, никакой методы, что называется, воспитания детей у вас не было. Вот сейчас много говорят не просто о православном воспитании детей, а часто люди стали размышлять, поскольку выросло уже фактически поколение у церковных родителей, стали размышлять об ошибках в православном воспитании и к чему они потом приводят, к тому, что дети вырастают и отходят от церкви, уходят. И люди пытаются разобраться, в чем же была ошибка, где свернули не туда, где пережали, где что-то неправильно сказали и так далее. Вот не могли бы вы своим каким-то опытом воспитания детей, именно православного христианского воспитания, поделиться с нашими слушателями?
Да я даже, вот вы знаете, ничего никакого не могу дать совета, потому что это как-то у нас было очень органично. Потому что наши дети, просто они видели, что мы так это любим. И мы очень часто ходили в церковь, но так в удовольствие, честно, вот в удовольствие. Это не то, что там кто-то из них неохота было идти в церковь. Я даже не помню, чтобы... Они сами очень любили. Может, за счет того, что у нас дома было всегда много монахов, которые и были у них очень... Тоже свои отношения, дружеские тоже. Они любили вот всех этих. Да вообще, в принципе, у нас дети любили всех, кто к нам домой приходил. Ну, видимо, вот это была такая атмосфера в доме любви, что вот они любили и не сопротивлялись. Мало того, когда пришло вот это страшное время вот этого переходного возраста, когда наступил переходный возраст, например, у моего сына это выразилось в том, что он стал гораздо более вести радикальный церковный образ жизни, чем мы. То есть он встречал Новый год, ночное богослужение, не дома. По-моему, до сих пор. Он до сих пор не встречает Новый год с семьей. У него уже своя семья, а он все равно... ходят в Сретенский монастырь, и они там служат литургию ночную. Потом он спал на кровать положил доску, спал на доске, подвязался так все время. У нас вот он подвязался, ему нравилось это. Длинные богослужения, монастырь. Он, например, летом ездил в Печоры и там помогал, послушничал на горке, на Святой Горке. Там он тер краски для иконописцев, варил эти самые, делал таблетки угольные. Ночевали они где-то тоже там на полу в мастерской в иконописной, даже на чердаке на полу. Там какие-то были такие сеники наброшены, вот. У него, наоборот, это в сторону радикальную какую-то пошло. У нас просто не было этой проблемы, чтобы у нас кто-то не ходил. Поэтому я не знаю, какие могут быть тут ошибки. Может быть, какая-то где-то пережата была. Может быть, можно такую ошибку совершить, если затронуть какие-то вещи, которые являются на самом деле второстепенными. Ну вот, например, я... видела, мои дети очень дружили с семьей отца Валентина Асмуса. Причем как-то все со всеми. Там Вот, у него 9 детей, и, в общем, эти 9 детей так или иначе с моими тремя дружили. И в этой семье и были вещи, на которые не обращали внимания. Например, никогда не обращали внимания, в чем дети одеты. То есть они одевались так, в то, в чем они себя, в себя чувствовали, себя...
Комфортно.
Не то, что комфортно, а собой. Угу. Понимаете? И даже... Меня немножко даже это иногда... В общем, я задумывалась над этим. Но потом я поняла, что, может быть, это правильно. Может быть, это правильно. В этом какая-то была естественность. То есть они по одежде не отличались от других детей. Не то, что они ходили там в темном платочке и в длинной юбке. И сразу вот как такие маленькие старушки. В этом случае это было правильно, наверное. А может быть, вот кого-то по этой части ужмут, и у девочки там будет какое-то сопротивление именно против этой одежды, которая перерастет в сопротивление против церкви. В общем, я не знаю, я не встречала просто эти такие случаи. Не понимаю, почему они происходят. Встречать-то я встречала, когда ребенок, который ходил в храм, вдруг перестает. Но почему, я не могу понять.
А может быть, это вообще не столь зависит от родителей? Все равно личность ребенка такая тонкая материя.
Может не зависеть. Вы знаете, это вот часто ходит такая ложная формула, что всегда двое виноваты. Если ребенок уходит от родителей, то значит, не только он хам, этот ребенок там нахамил, но и родители виноваты. Или там уходит от священника кто-то, что... И священник тоже виноват. Ну вот, вот в этих случаях. Ну, конечно, так не всегда бывает. Потому что Деница-то ушел от Бога. Не потому что там была какая-то вина, да, Господа. То есть, ну, у Бога какая-то была вина. Или Адам отпал, да, или Иуда. Это, конечно, страшное выражение свободы человеческой воли. Это очень страшно, ты не можешь этому противостоять. Бог не может этому противостоять, но ты не можешь. Ты не можешь эту волю сломать. И в этом случае, конечно, только молитва может помочь. Когда ребенок вот так отворачивается, уходит из церкви, тут, конечно, только молитва матери и ее подвиг молитвенный.
Давайте напоследок о хорошем. Если можно, вот могли бы вы о своих детях немного рассказать? Кем они стали, чем они занимаются?
Вообще я со своими детьми очень дружу. У нас как-то прошли вот эти страшные моменты переходного возраста. Вот. И я хочу всем сказать, родителям, чтобы они не отчаивались, что в конце концов дети возрастают. Да, это проходит и становится очень все хорошо. Ты с ними уже просто вот как с друзьями. Вот. Значит, моя старшая дочь, Александрина, она вообще очень такой человек, одаренный. Она делала фильмы на канале «Культура», сделала штук 8 таких фильмов. Самые известные ее фильмы – это двухсерийные фильмы о Георгии Гачеве и Светлане Семеновой. Это уникальные люди, которые наши современники, но о которых почти никто не знает. А это люди потрясающие совершенно. Вот это к вопросу о том, что мы знаем, что мы не знаем. Просто это такое явление русской культуры. Вот этот Георгий Гачев и Светлана Семенова. Значит, и достаточно посмотреть эти фильмы, чтобы увидеть, какого масштаба это люди. Потом двухсерийный фильм «Абрам де Марья». Это про Андрея Синявского и Марью Васильевну Розанову. Две серии по 50 минут были. Ну и более маленькие фильмы про любовные истории Герцена, Чернышевского. Я уже сейчас забыла. А Пастернака. Вот. Какие-то любовные истории, значит. Потом она преподает в лицее при французском посольстве. Это, так сказать, то, чем она на свою семью зарабатывает деньги. Вот. Но она еще занимается художествами. Она сейчас делает каких-то невероятных кукол и каких-то зверюшек, птиц таких очень красивых. Вот. Рыб. Там рисует какие-то картинки, пишет сказки. Вот, у нее двое детей, тоже чудных. Потом, значит, мой сын Николай, он как-то у меня застрял на стадии диакона. Он же лет, даже страшно сказать сколько, больше 10 лет уже диакон. Но он пока, когда стал диаконом, он открыл свою строительную фирму «Тектон». И они строят дома, храмы из дерева, без единого гвоздя, по старым каким-то технологиям. Вот. И он за это время построил уже очень-очень много храмов. Они везут лес откуда-то, из-под Сыктывкара или из-под Барнаула откуда-то. Вот какие-то корни вывозит он, там корчуют они эти корни, что-то там куда-то, это тоже пускается в дело. Вот. У него трое детей. Дети старшие, Ваня артист, хотя он еще лицеист. Но он артист, он уже играл в театре Васильева, играл короля лир, исполнял роль. Поет он в хоре. Вот. И Маруся тоже где-то играет, она тоже артистка. Тоже ей один, хотя ей 11 лет. Потом младшая моя дочка, она еще так и не окончила литературный институт. Она учится на 5-м курсе, заканчивает в следующем году на заочном отделении. Работает, когда отец стал настоятелем храма Святой Мученицы Татьяны, ему очень нужен был помощник, вот кто бы взял бы, провел ну, какую-то модернизацию, что ли, лавки церковной, потому что там была лавка, которая не приносила никаких доходов. Вот. И он поставил ее над этой лавкой, потому что у нее очень хорошие административные способности. Вот. Она очень хорошо владеет компьютером, она мои книжки верстала многие. Макетировала, вернее. Вот. И она работает в этом храме. У нее вообще трое детей маленьких. И она их воспитывает, этих трех маленьких детей. Поэтому у меня 8 внуков.
Многовнуковая бабушка.
Да. У меня 8 внуков. Вот. Трое детей.
Муж. С внуками дружите? Очень. Так, как с детьми?
Нет, я очень. Я не просто с ними дружу. А у меня с ними вот какие-то есть отдельные такие отношения. С каждым из них. И я их, да, я с ними очень дружу. Они очень любят у меня бывать. И вот, и это у нас очень такие, всегда получаются праздники.
А вот бабушка с дедушкой, роль вообще бабушки и дедушки в жизни
дедушка
детей.
Недосягаемый. Дедушка, у нас даже нету конкуренции, да, никто не может ему составить. Потому что дедушка – это просто самая большая награда, это когда себя хорошо, они были маленькие, когда они себя хорошо вели, им разрешалось очень осторожненько потрогать дедушкину бородку. Вот. Дедушка как-то вот... А бабушка все-таки она подружка. И у нас так было, что у меня оставались дети, ну, там, внуки, вернее, с которыми я сидела, мне нужно было на работу ехать. Я же ведь работаю, я преподаю в литературном институте. Мне нужно туда-сюда. У меня там то один ребенок сидит маленький, то другой, то там двое каких-то. Но я уже с ними на работу ездила. Они уже знали, там сидели тихонько, слушали. Вот, поэтому у меня с ними такие отношения уже, такого понимания.
То есть бабушка не строгая?
Нет, я не строгая, абсолютно. Но это другое дело, потому что детей я могла наказать. Могла наказать детей. Но я как-то чувствовала, что они от меня вот полностью как-то внутренне зависят. Я чувствовала их очень хорошо. А это немножко другое. Тут я не могу их наказать. Я не могу там за ухо подергать. Да? Шлепнуть не могу. Даже не больно. Просто вот. Не могу. Не могу как-то действительно применить какое-то к ним наказание. Но это не в моей власти. Вот так. Поэтому мне приходится действовать так, какими-то эвфемизмами.
Спасибо вам, Олеся Александровна, за интересную беседу. Можно долго было бы говорить, но у вас сегодня еще выступление, да, творческий, да, вечер. Да, да, да. Спасибо вам большое. Спасибо. И, может быть, несколько слов для наших радиослушателей. Просто вот, может, впечатления о городе какие-то, может быть, пожелания какое-то.
Ну, у меня только одно пожелание к моим соотечественникам, к моим братьям, сестрам. Я считаю, что мы должны держаться вместе. Потому что за нами великая Россия, великая страна, великая церковь. И вот так бы хотелось, чтобы вернулись те времена, когда люди относились друг к другу поистине братски, с состраданием и с любовью. Я понимаю, что любовь причиняет нам боль. И когда я сейчас говорила о своих домашних, я имела в виду не только то, что я их вот так вот сладко люблю, но я имела в виду и то, что я за них безумно болею, что у меня бывали страшные бессонные ночи, муки за то, что там они делают неправильно, или что им грозит какая-нибудь неприятность или опасность. Но я знала, что я этим страданием им облегчаю их ношу. И вот мне хотелось бы сказать, давайте все-таки будем соблюдать вот эти слова Господа, когда Он сказал, во-первых, заповедь новую даю вам, да любите друг друга, а второе говорил Он, несите бремена друг друга и так исполните закон Христов. И вот это я хотела бы пожелать моим соотечественникам.
Сейчас в продолжение нашей передачи мне хотелось бы предложить вашему вниманию фрагмент творческого вечера Олеси Николаевой, совместного ее творческого вечера с ее супругом, протоиереем Владимиром Вигелянским. Вечер состоялся 28 февраля в Духовно-просветительском центре Екатеринбургской епархии. Ольга Александровна читает свои стихи.
Это умер дурень и Юрка, не крещен и не отпет. Чует только кошка Мурка в мире его смутный след. И метется, выгибает спину и кричит свое. Из-под шкафа выгребает пыль какую-то, трепьет. Есть у Юрки дочь Мария, так она, за пути его кривые горечь испила сполна, за бесчинства роковые, без креста чумной погост, за грехи его Мария принимает строгий пост. Так проходит время, Мурка помирает, туфли трут, сверху слышится мазурка, снизу дворники орут, справа кто-то колобродит, слева завывает дрель, а Мария ходит, ходит средь мертвеющих земель, в седине, почти без пищи, в старом рубище без сна, в царстве мертвых ищет, ищет папку глупого она. Видно, он совсем в поганом месте, в гуще темноты. И Мария в платье рваном лезет, лезет сквозь кусты. Сверху слышится сюита, снизу заунывный звук. Справа женский крик сердито, сволочь, слева бодрый стук. Видно, он совсем в пропащем месте, посреди болот. И Мария тащит, тащит ноги, падает, ползет. И внезапно видит, что там, дуновенье ветерка, свет как будто над болотом, словно голос высока. За любовь твою, за слово, за слезу твоих пустынь я помиловал дурного, папку твоего. Аминь. Где-то снова вальс собачий, где-то шум бензопилы. Кто-то воет, кто-то плачет, что-то там бюль-бюль оглы. Рев машины скрежет, полька скрип, кукушка на часах. Но Мария слышит только «Аллилуйя» в небесах. Так. И теперь другое совсем. Пуговица. Я пуговицу вдруг нашла в траве от платья белого. Лет 7 уже как это, смешная пуговка на пышном рукаве оторвалась. Уже и платья нету, но пуговка, к как пели соловьи, один, так прямо на сирене с края, и в платье белом, как в пандан ему свои, слова подсказывать я стала, подпевая, и эти пышные вздымала рукава, как будто дирижировала, верно, с тревогой ночь следила, чтоб слова ни тайн не выдали, не лгали лицемерно. И вдруг ревнивая затеребила шелк и эту пуговку, а та не удержалась, и ночь прошла, и соловей умолк, и платье скомкалось, и затерялось, и безалаберные потянулись дни, то дождь, то снег, то воронье, то пусто, так застегни скорее, застегни на эту пуговку расхристанные чувства.
Вы слушали заключительную часть беседы с российским прозаиком, поэтом, эссеистом Олесей Николаевой и фрагмент ее творческого вечера, который состоялся в Духовно-просветительском центре Екатеринбургской епархии 28 февраля этого года.